Сегодняшняя наша тема и, собственно, завтрашняя тоже, это догматическая. То есть первые две темы это были отписания, пророчества Ветхого Завета, исполнение по Евангелию и в предании. А теперь, собственно, вероучительный подход к учению о Богородице. И вот сегодня у нас догмат почитания Богородицы в истории Церкви, а завтрашняя тема – это различные богородичные ереси. Ну, ересями мы не бедны, они всегда в христианстве есть. И какое бы ни было учение, то всегда по этому поводу возникают и какие-то иные учения. Вот об этих иных учениях завтра, а о, собственно, нашем учении, учении Церкви христианском, это сегодня. Догмат почитания Богородицы в Церкви. Встает вопрос, а вообще такой догмат существует или нет? Является ли Мария, Дева Мария, Богородица, является ли она предметом нашей веры? Вот символы веры, верую во единого Бога Отца, Господа Иисуса Христа, Святаго Духа, верую во единую святую и так далее, Церковь, чаю воскресения мертвых. Вот это все, во что мы верим. А можем ли мы сказать, что мы верим в Божию Матерь? Можем? Ну, православные это могут, да. Тут это точно. Можем. Вот. А вообще вот вопрос, да? Символы веры действительно Божья Матерь один раз упомянута. Символы ли веры, кроме Бога, вообще кто из людей упомянут? Понтий Пилат и Дева Мария. Вот два человека, которые упомянуты в символе веры. Причем оба из них не как предмет веры вообще-то, а как участники определенных событий, связанных с Сыном Божиим. О Понтием Пилате, что распятого при Понтийском Пилате, да? О Марии, что Сын Божий, который рожден от Духа Святого и Марии Девы. Вот. То есть, как участники этих событий. Вообще, вот это важно. То есть, наша вера, это все-таки должна быть вера Бога. То есть, мы должны быть, ну, по-простому говоря, боговерующими людьми. И это четко себе надо представлять, что вера наша в Бога. Верить надо в Бога. Мария, Понтий Пилат, апостолы, пророки, мы не говорим, что мы в них верим. Это вот есть. И тем не менее, они участвуют в нашей вере. И иногда участвуют очень активно и деятельно. И, конечно же, это следует сказать о Марии, о Богородице. На прошлой лекции я сознательно в лекции, не знаю, насколько мне это удавалось, избегал таких выражений «Божья Матерь», «Богородица» и так далее. Хотя это уже делать нам с вами трудно. То есть я старался говорить языком исключительно евангельским «Мария» или «Матерь Господа». В самом Священном Писании иначе она и не именуется. Такие выражения, как Богородица, Божья Матерь, Преснодева и так далее, они отсутствуют в Священном Писании. Но они присутствуют в вере и в литургической, молитвенной практике Православной Церкви. И вот об этом мы с вами и поговорим. Поэтому не случайно в названии лекции не просто догмат почитания Богородицы в Церкви, а в истории Церкви. То есть сами эти термины, они возникали исторически. Хотя бы уже потому, что их мы не можем взять из Евангелия. И мы не можем утверждать, что апостолы такими выражениями пользовались. и, скорее всего, все-таки и не пользовались, ибо иначе эти выражения в Новом Завете имели бы место. Более того, они отсутствуют и в самой ранней христианской письменности. Самая ранняя христианская письменность – это труды мужей апостольских. Мужи апостольские – это прямые ученики апостолов. То есть это второе поколение христиан, если апостолы – это первое поколение христиан, мужи апостольские – это второе поколение христиан. И у них этих выражений мы тоже еще не найдем. А вот уже третье поколение, так называемые апологеты, как Юстин Философ Мученик, Ириней Леонский и дальше, у них уже гораздо больше говорится о Марии, и появляются вот эти самые выражения. Хотя широко все эти изречения, они, конечно, начинают звучать в IV и далее веках. То есть, что касается, я теперь уже буду говорить православно-традиционно, именно словами Богородица, Божия Матерь, вот, что касается ее почитания, то здесь мы видим и некоторую историческую динамику, вот, историческое развитие этих представлений. Выделим несколько моментов, несколько, ну вот говорить о догматах, может быть, и не вполне правомерно, хотя в догматическом богословии православном это иногда выделяется и прям-таки в догмат. Допустим, в самом таком известном и классическом пособии, как митрополита Макария, православно-догматическом богословии, там говорится о догмате. Вот выделим несколько моментов. Первый момент. Преснодева. Преснодева. Православная церковь исповедует, что Мария, Преснодева, слово «пресно» — это всегда, это означает, что она была девою до Рождества, она была девою в Рождестве, и она была девою по Рождеству Иисуса Христа. Это имеет свое иконографическое отображение, три звездочки на челе и на обоих плечах. Вот. То есть трижды дева, до, в и после рождения Иисуса Христа. Имеет ли это какое-то значение для веры? А почему бы, например, ну не родился бы Иисус Христос, мало ли как, от, может быть, даже и самым обычным образом, вот, или имела бы потом Мария других детей, или до него бы, может быть, имела, и так далее. Почему это важно? Если важно, то что тут важного? И на каком основании такова наша вера? Православная церковь придает этому большое значение. Кстати, преподобный Серафим Саровский, вовсе не догматист, вовсе не человек, который занимался учением церкви, его духовный путь был иным, это преподобный, отшельник, старец. И тем не менее, вот как ни удивительно, он предлагал внести еще одно слово в символ веры. То есть сделать то, что кажется крамольным, ну, почти любому православному человеку. Причем иногда даже утверждается, что это вообще в принципе и невозможно. Серафим Саровский, он предлагал внести вот это словечко «присма», где говорится, что «и рожденная от Духа Святого и Марии Девы», он предлагал именно произнести «и Марии присна Девы». То есть для него это было очень важно и как-то по-особому пережито изнутри, что он даже предлагал символ веры такое внести. Ну, конечно, убогого старца из Сарова никто слушать не стал из имеющих власть архиереев, и никаких соборов не собирали, никакого этого слова не вносили. Но поскольку есть еще другая духовная иерархия, а по ней преподобный Серафим стоит чрезвычайно высоко, то вот это очень важно, что, почему он об этом говорил. На каком основании мы исповедуем, что Мария Дева? Ну, сначала, скажем так, библейское основание. Во-первых, это слова пророка Исаии, о которых мы говорили уже в пророчествах, которые воспроизведены в Евангелии от Матфея. «Сидева примет в чреве и родит сына». Это Исаия 7:14. Матфей в начале своего Евангелия говорит об этом и повествует, как это все произошло. Рождество Иисуса Христа было так, Евангелие от Матфея, 1 глава. «По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». То есть здесь очень четко подчеркнуто, прежде, нежели сочетались они. То есть она рождает именно девою. И дальше и говорится, что это произошло, все сие произошло, да исполнятся слова пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына». Таким образом, само Священное Писание однозначно свидетельствует о том, что Мария приняла в чреве, будучи девой. Это можно говорить стопроцентно и однозначно. Не принимать это, значит, тогда не принимать свидетельство Евангелия, свидетельство Священного Писания. Из христиан, собственно говоря, это все и принимают. То есть то, что Мария приняла в чреве, будучи девой, подробно это описывается в Евангелии от Луки, День Благовещения, историю все это, надеюсь, знают, как является ангел Гавриил, возвещает Марии, что она примет в чреве. Она удивляется, как сие будет, и ангел объясняет, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, а потому рождаемое тобою Святое Сыном Божиим наречется». То есть она принимает в утробе своей от Духа Святого. Таким образом, это однозначное свидетельство Священного Писания. Преснодева, это немножко дальше идет. То, что она, рождая, остается девой. А здесь надо признать, вот такого прямого текста в Евангелии нет, где было бы сказано, что после того, как она родила, она осталась девой. Точное свидетельство, что она приняла в утробе, будучи девою. Тем не менее, однозначно вера церкви, и с этим вроде бы никто никогда и не спорил, что Мария рождает также, будучи девой. Пророчески это подтверждается словами пророка Езекииля в 44 главе у пророка Езекииля. Но это, конечно, прообраз. И здесь уже надо принимать. Здесь говорится о храме и о его вратах, и что Господь пройдет ими, и никто больше ими не пройдет. «И привел он меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Понятно, что это пророческие, даже преобразовательные слова. И поэтому, кто сильно не хочет, он и не примет их. Но вера церкви была всегда такова, что это было так, что Мария и в Рождестве остается девою. Что касается других братьев Иисуса, о которых говорится, мы с вами в второй лекции подробно даже чертили родословную, да, и мы там видели и знаем теперь, кто эти братья, что это от Иосифа по его первому браку, то есть братья, но не единоутробные братья Иисуса. Единоутробных братьев у него не было, да как и единокровных тоже, потому что Иисус не был сыном Иосифа в плотском смысле. Почему это важно? Почему важно в это верить? Что Мария приняла девственно Христа и осталась девою. Вот так вот немножко задумайтесь. Для нашей веры. Нам это приятно. Мы так привыкли. Нам это хорошо как-то, да? А почему все-таки это важно? Ну а что бы было, если бы не так? Ну, вот это те самые коварные вопросы, которые задает человеческий ум и которые заставляли святых отцов догматически мыслить дальше. И окончательно все это об этом выражать свою веру. И уже ранние отцы, они всегда говорили о том, что она дева всегда оставалась, и возникло вот это выражение «присно дева». Не просто «парфенонос», то есть «дева» по-гречески, а еще именно эти «парфенонос», то есть «всегда дева», «присно дева». Девство – это знак нетления, знак нетления. А есть другое понятие – растление. А есть третье понятие – брак. И вот интересно, да, получается, брак – это растление? Нет. И тем не менее, а брак – это нетление? Тоже уже нет, да? Вот. С одной стороны, Бог для того и сотворил мужчину и женщину, сотворил их и благословил, и дал благословение на продолжение рода. «За не тако благоволи Бог». С этими словами батюшка снимает с невесты венец. Вообще, это очень такой важный, значимый момент, не только когда полагает венец, обычно возложил, если на главах их венцы, да? Это значит, что благодать Божия сходит. А еще есть очень священный момент – снятие венца. И при этом он, священник говорит, «За не тако благоволи Бог». То есть теперь ты жена. Теперь с тебя снимается венец. Венец как награда девства, которая возлагается на главу девицы. И вот теперь это снимается, и так хотел Бог. Теперь ты жена. Теперь ты уже больше не будешь девой. И теперь ты от мужа своего примешь утробе и будешь рождать детей. И это божественное установление, а потому нет в нем ничего растленного. Но вот христианство, оно побеждает не только растление, это один уровень, то есть победа над грехом. Но христианство дает еще один уровень. Бог иде же хочет, там и побеждается, что? Естества чин. То есть брак – это естество? Это естество. А растление – это извращение естества. А девство – это сверхъестество. Сверхъестественно. Это уже победа и над самим естеством. И вот христианство открывает этот путь. Этот путь не только победы над грехом. Это низший уровень христианской веры, когда мы боремся с грехом. А высший ее уровень – это победа над чином естества. И вот поэтому Христос неоднократно совершает чудеса. Ну что, он не мог успокоить бурю без того, чтобы ходить по воде? Ну как-нибудь по-другому нельзя было накормить людей, чтобы вот из 5 хлебов 5000 напитать, и они умножались? То есть мы видим, что иногда Иисус побеждает естества чин. И даже не совсем ясно, зачем это было нужно? Показать, что может? Доказать нам, что Он Бог? Что Он всемогущ? Это, наверное, тоже. Без этого наша вера, скорее всего, тоже бы не состоялась. Но, конечно же, это не главное. И тем более это не главное для уверовавших. Им-то уже что доказывать, если они уже веруют. Значит, здесь побеждается естество чина. А зачем Иисус заходит через закрытые двери? Пасхальный вечер. Ну что, нельзя было постучать? Ученики бы спросили, кто он бы сказал, учитель. Те бы с радостью руки бы дрожали, отворяли двери, бросились бы в объятия, встреча. Да? Ну, тоже ведь неплохо бы было. Но Иисус проходит через закрытые двери. То есть мы видим, что Господь неоднократно хочет побеждать естества чин. И через это Царство Божие в Его полноте и в Его силе приходит к нам. И вот это впервые произошло в Деве Марии. Вот в нее-то он уже и прошел, не открыв двери из нее же и вышел, опять не открывая эти двери. Они как были, так и остались затворенными. Таким образом, преснодевство – это победа над природой. Победа не над грехом уже, а победа над самой материей, над самым естеством земли. Это уже начало Царства Божьего. Это не тление. Ведь тление, оно вроде бы теперь природное, да? То, что в этой природе бывает тление. А нетление – это победа над природой. И вот там, кстати, где преснодевству либо не придают значения, либо даже его отвергают, это всегда вот тот плоский вид христианства, где и крыши плоские, а куполов нет. То есть им это и не надо, эти купола. Им надо, чтобы вера растеклась по земле. Им не надо, чтобы она взошла к небу. Вот преснодевство – это победа над природой. Это восхождение в небесный мир. Победа над тлением. И Марию мы часто называем нетленной. У праведников и мощи бывают нетленные. То есть христианин побеждает смерть, да, во Христе. Смертью смерть поправ. И переход в состояние нетления. А состояние нетления – это состояние вечности. Это день будущего века. Таким образом, Дева Мария, она, скажем так, опередила ход событий. То, что мы еще только ждем, чаю воскресения мертвых, а в ней это уже и произошло. Почему она и гроб ее не смог удержать? И смерть ею не овладела. Потому что в ней Господь показал вот эту победу, то, что должно произойти со всем тварным миром, то в ней уже произошло. Поэтому она как начаток спасенной твари. И поэтому наше такое особое к ней отношение и особое ее почитание. Это вот преснодевство. То есть то, что она преснодева, это знали всегда, а догматическое осмысление, литургическое осмысление, оно приходило, конечно же, со временем. Второй момент. Второй момент, его мы находим довольно рано, его мы находим уже во втором веке у Юстина Философа, у Иринея Леонского, вот у этих отцов, а дальше уже просто оно часто, ну, просто уже кочует от одного отца к другому. Каждый по-своему, но сама мысль уже сформулирована. Мы не знаем, конечно, кто ее впервые сформулировал, но самые древние тексты, дошедшие до нас, где эта мысль есть, это Юстин, философ, и Ириней Леонский, середина и вторая половина II века. Это учение, где происходит сопоставление Дева Мария и Праматерь Ева. Мария и Ева. Можно, конечно, сказать, что это, ну, просто некоторые поэтические сопоставления, красивые, приятные, такие, ну, что это христианская поэзия, богословская поэзия, может быть, даже. Но тут, конечно, дело не просто в поэзии. То, что это поэзия, это несомненно. Но то, что за этой поэзией стоит богословие, и что эта поэзия, собственно, его выражает, вот это тоже несомненно. Какие здесь мысли? Напрямую текст Священного Писания этих мыслей не дает. То есть в книгах Нового Завета мы этого уже не прочитаем. Это мы читаем у отцов. То есть это возникает исторически, это сопоставление. Причем сопоставлений здесь много. Вот, например, Игнатий Богоносец, это даже раньше, это из мужей апостольских, это ученик апостолов, и, как свидетельствует предание, тот младенец, которого Иисус брал на руки, когда сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Он уже говорил, что три, говорит, были вещи скрыты от сатаны. Это дева, рождение и смерть. То есть девство Марии, Рождество Иисуса и его смерть. Вот этих тайн не знал падший ангел. И поэтому он и суетился. Когда мы читаем Евангелие, мы замечаем, что он иногда суетится, что он иногда теряется даже в ситуации. «Если ты Сын Божий», — говорит он Иисусу в пустыне, когда он его искушает. Устами людей он то кричит «распни его, распни», то кричит «сойди с креста». Так что ему надо, чтобы его распяли или чтобы распятие не состоялось? Так что и тогда, в Великую Пятницу, он суетился, потому что он не знал тайну смерти. И сначала он ее хотел, а потом он понял, что на ней он и попался. И вот так же и здесь, с Марией, с ее девством, с рождением Иисуса. Вот это интересные вещи, что нечистые духи, они вовсе не всеведущие. И когда Иисус был на земле, не надо думать, что дьявол прямо прекрасно знал, кто тут по земле ходит. Это не очень-то понятно было людям, даже ученикам. Это не очень понятно было единице, кто этот Назарянин. Дева и Ева. Отцы, они говорят, проводят такие сравнения. Как от девы пришел грех и смерть, так от девы пришло спасение и жизнь. Да, через Ева согрешает, и через нее происходит грех и смерть. Теперь другая дева не согрешает, и через нее происходит жизнь и рождается Спаситель. Такое сопоставление. Дальше проводится сопоставление непослушания Евы и послушания Марии. Ева не послушалась. Сказано было не есть от запретного плода, и этот запрет Божий она знала, и она его нарушает. Мария послушалась. Она архангелу Гавриилу со смирением говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Луки 1 глава. Послушание девы побеждает прислушание Евы. Вот это сопоставление, оно очень глубокое. Ева – матерь всех живущих, да? Отсюда и само имя. Ева – это еврейское слово, означающее жизнь. А Мария – она матерь всех духовно живущих, то есть рода христианского. Всякий христианин, он видит в ней свою матерь. И Господь у креста, когда Он говорит Иоанну Богослову: «Се матерь твоя», а Марии говорит: «Се сын твой», Он усыновляет ей своего ученика. В этом трогательная забота сына о благополучии своей матери. Но святые отцы всегда усматривали здесь большее. Не просто конкретную заботу, которую потом Иоанн и выполнил, он взял Марию к себе, но здесь большее. Если мы исповедуем Церковь Апостольскую, апостол усыновлен Марией, то мы видим в Марии Матерь уже Церкви, Матерь всякого христианина. И тут уже мы переходим опять в область уже нашей веры, да? В область более глубокую. И в лице Иоанна Богослова каждому из нас Господь говорит: «Се матерь твоя». Как каждый может назвать Еву своей матерью, потому что она наша общая праматерь, так каждый христианин может назвать Марию своей матерью, потому что она общая наша во Христе матерь. Первая в первом Адаме нас всех рождает, а вторая во втором Адаме нас всех рождает. Приводится и такое сравнение, как Ева была взята без супружеского соития от Адама, так новый Адам без супружеского соития был взят от девы. Ну, то есть вот такое обратное, некое обратное священнодейство того, что произошло, что вот Ева взята от Адама, а здесь наоборот, Адам взят от девы, новый Адам, то есть Господь Иисус. Тоже вот эта аналогия и это сопоставление. И вот это сопоставление, оно очень глубоко вошло в сознание, в сердце, в чувства, в мысль и в саму веру христиан. И вроде бы это не обязательно как догмат веры, да? Но тем не менее это в нашей вере есть, и для нас это очень ценно и очень глубинно. Третий момент, который как раз и выражен двумя словами, которые, скажем, совершенно не принимаются в протестантском мире. Богородица, Божья Матерь. Богородица или Божья Матерь. Ну, понятно, что эти два слова, они очень близки по своему значению. Рождает Бога или Матерь Бога. Этих слов нет в Новом Завете. Этих слов нет у ранних святых отцов. Они появляются постепенно. Они вызывают и некоторое сопротивление в христианской среде. Эти слова, как и многое другое в нашей вере, они произошли при соприкосновении эллинизма, древней греческой философии, с божественным откровением. Если апостол Павел говорит, что я иудей для иудеев и эллин для эллинов, да, то вот здесь это и происходит. Божественное откровение, которое выражено в семитской культуре, в Библии еврейской, оно теперь переходит на совершенно другую почву. Оно переходит в Афины, оно переходит из Иерусалима, оно переходит на почву эллинизма и эллинистической философии. И вот перевод нашей веры с еврейского на греческого – это не просто текстуальный перевод. Это было бы еще проще всего, хотя это тоже далеко не просто. А это перевод одной культуры, что ли, даже в другую культуру. И здесь появляется Троица, появляется ипостаси Божьи, появляется существо Божие, появляется его высокопреосвященство, пастырь церковный, и появляется очень много чего. Ничего этого не было в Иерусалиме, ничего этого не было при апостолах и так далее. Еврейского языка на эллинский он произошел. И он дал нам вот все эти понятия. Новые понятия и в буквальном смысле этих слов в Новом Завете мы и не находим. Вот поэтому те, кому это не нравится, они нам просто говорят, а где вы взяли? В Новом Завете нет, Евангелия нет, посланиях нет. Значит, выдумки, отбой. Мы так подходить к этому вопросу не можем. Эти очень глубокие понятия, они возникли на почве неоплатонической философии. Собственно, большинство даже споров 4-5 века, богословских споров, это 1, 2, 3, 4 Вселенские соборы. Это и было напряженное искание, как на языке неоплатонизма выразить божественное откровение Библии. Это нам вообще-то дорого досталось. От нас отпали монофизиты, несториане и так далее. Это обошлось первыми крупными церковными расколами, начиная с арианства, которое преодолели, а вот монофизитство, допустим, не преодолено и по сегодняшний день. И вот в этом бурлящем как раз историческом потоке этих соборов, и кто немножко изучал историю Вселенских соборов, они знают, как это драматически, непросто, даже и внешне непросто как-то все происходило. До драк доходило, до самых натуральных, в прямом смысле слова, когда загоняли под скамейку. Ну, известно про Николая Чудотворца, но это самое малое, он всего лишь пощечину дал. Там гораздо больше было, там и солдаты, и копья, и мечи, все было. Все шло по полной программе. Вот, ссылки на Аравийский полуостров, казни, пытки, отрезание языков. Все было, как вот оно положено здесь на земле. Не соскучишься. И вот во всем этом выпистывался, вот, образовался и этот, в том числе, догмат. Богородица, Феотокос по-гречески, Богородица. Но вот согласитесь, если вдуматься, может быть Богородица? Бог что, может быть рожден? И у Бога может быть мать? Вот буквально позавчера я ехал на поезде, и такая благочестивая бабушка рядом сидела, именно бабушка, вот, деревенская, Спировского района. Мы тут втроем, три христианина, вели всякие разговоры о всяких спорных таких и иногда не самых веселых сторонах нашей церковной жизни. А потом вдруг она нам задала несколько вопросов. Она оказалась мусульманкой. И вот редкий случай, ну, во-первых, глубоко верующая, а во-вторых, знающая очень много. Мне было просто очень интересно. И вот она задала вопрос: а как вы говорите «Божья Матерь»? То есть как у Бога может быть мать? У Всевышнего, у Всемогущего, который не имеет начала и конца, ни причины, ничего. А что вот такие за звонки там? Ничего, да, они нас не касаются.
Не касаются, да?
Вот. И вот ведь действительно Богородица. Вдруг Бог рождается, вдруг у Бога появляется мать. Вообще, для иудейского сознания, ну, это абсолютно неприемлемо. Это абсолютно неприемлемо для мусульманского сознания. Ну, собственно, а наше что, другое? Или мы уже перестали быть монотеистами? Или мы уже не верим в Бога, который вечный и безначальный и всемогущий, и который превыше всякой твари и так далее? Поэтому, согласитесь, сами вот эти слова не случайно отсутствуют в Библии. И не случайно вызывали такое напряженное к себе отношение. Но мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о рождении Иисуса Христа. Но все-таки, какова в этом роль Марии, женщины, девы, девицы? И особенно эти вопросы стали в V веке. Сначала их поднял один архимандрит, Авва, возглавлявший крупнейший константинопольский монастырь Евтихий. Он категорически возражал против такого выражения «феотокос», и он говорил, что Марию следует называть «человекородицей». Мария родила человека. Тем более, мы ведь с вами исповедуем Иисуса Христа, Сына Человеческого. Мы же Его исповедуем истинного человека. Вот этого самого истинного человека и родила Мария. Причем тут Бог? И это уже вопросы христологии. То есть вопросы того, как мы веруем во Христа, что в этом истинном человеке есть истинный Бог. Об этом мы с вами подробно говорили в наших беседах о Христе. Но Мария-то тут при чем? Она же рождает не Бога, она рождает человека. Ну вот скажите, логика или не логика? То есть, ну этот архимандрит, этот монах, ну, наверное, вот он был не враг христианства и так далее. Но это вызвало довольно большую бурю смущения. Народ был тогда горячий. В то время на рынке торговки, как известно, спорили об ипостасях и сущностях. Сейчас, к сожалению, монахи и священники в алтаре спорят иногда о ценах на рынке. Вот. А тогда вот было так. Было нестроение, беспокойство. И в то время правил очень такой сильный, умный патриарх Несторий. Это был ревнитель православия. Он четко исповедовал догмат Святой Троицы. Он четко исповедовал, что вот, все как по первым двум Вселенским соборам. Когда его избрали патриархом, ну, естественно, при этой процедуре присутствовал император, то он, ну, вот так размашисто даже ему и заявил, что император, ты очисти мне империю от еретиков, а я очищу тебе небо. Ну, у него же ключи от Царства Небесного, у патриарха. В общем, тоже не скучная такая инаугурация, да, или интронизация. Вот. Императоры этим тогда реально занимались, еретиков их ссылали. И вот этот Несторий, человек глубинно православный, в учении о Троице, он, как раз при нем это все нестроение возникло, и тогда он предлагает другой термин. Человека родится, он понимает, что здесь не пройдет. Богородица – это не может его православное богомыслие воспринять такой термин. И тогда он предлагает промежуточный и, казалось бы, ну, абсолютно безупречный термин. Он предлагает Христородица. Вот скажите, Мария является Христородицей? То есть это является, это однозначно, да? Сказав, что Мария Христородица, ну это стопроцентно, что мы скажем правильно. То есть нет никаких проблем. Он уклоняется от, таким образом и от правой, и от левой беды. И казалось бы, он нашел вот такое четкое выражение, которое должно было бы где-то устроить всех, все это, всех примирить. И так далее. В 431 году был собран собор. Повод для него был, потому что этот же Несторий пошел несколько дальше. Об этом я вам тоже говорил в тех беседах. Это не сегодняшняя тема, потому что там уже коснулось и самого Христа, в каком смысле он Бога-человек. И дошло до того, что он просто человек, а божество в него вошло, потом оно из него вышло. Вот этот момент. Это позднее получит, это учение получит название учения Несторианского. И Третий Вселенский Собор в 431 году, отвергнув учение Нестория о Христе, подчеркнув, что божество изначально восприяло плоть в утробе девической, да? Что не сначала появился человек, а потом вошло божество, а что это изначально божество восприняло плоть человеческую, и слово стало плотью в утробе материнской. И как, ну, со Христом там это был основной, там была основная тема разговоров, но тут же коснулись и Марии. Если слово, то есть Бог, принял плоть человеческую изначально в утробе материнской, то тот, кого рождала Мария, есть человек. Это правильно? Правильно. То есть человекородица – это правильно? Правильно. Но ведь этот человек есть и истинный Бог. И поэтому было утверждено именовать ее именно Богородицей. Богородицей, конечно же, не в смысле том, что она родила Бога. Бог предвечный, Бог ее Марии, Творец, Христос ее Марии, Спаситель и так далее. Но то, что изначально вот в этой плоти вся полнота Божества, как апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, и обитала в нем вся полнота Божества телесно. И вот рождая эту телесность, она рождает в мир и всю полноту Божества. Ну, для нашего православного сознания это понятно и ясно. Вот. Но вот так появляется термин «Богородица». Термин богословски опасный, потому что действительно его всегда надо пояснять. Потому что если его знать, если его принимать в прямом значении, вот без всяких пояснений, тогда мы можем дойти до абсурда, что кто-то родил Бога. Нет, Бог сотворил все, он безначальный. А именно, что речь идет о том участии Марии в Рождестве Христа. Кстати, несколько раньше еще этого Третьего Вселенского Собора святой Григорий Богослов, он очень жестко даже высказался, что кто не именует Марию Богородицей, тот не христианин. Почему так? Ну, потому что не называть Богородицей, это означало не признавать, что рожденный Марией есть Бог. Вот эта мысль была тогда актуальна и очень важна. В нашей православной среде сегодня она не актуальна. Она, ну, это не те вопросы, которые мы сейчас, ну, нас волнуют. Это или ты в это веришь, и тогда ты православный, или в это не веришь, но тогда ты никакого отношения не только к православию, вообще говоря, к христианству не имеешь. А вот тогда это слово «Богородица» все-таки прошло через вот это сито соборного сознания именно для того, чтобы утвердить, что Мария родила не просто человека, а родила ту плоть человеческую, в которой обитала вся полнота Божества. И вот так этот термин «Богородица» и «Божья Матерь» окончательно был утвержден спустя 400 лет после Христа. Собственно, спустя 430 лет после того, как Мария родила Спасителя. Таким образом, видите, это совсем, тоже вот так, не изначально оно. И вот теперь мы Богородицу православно величаем, да? И это входит уже в наше догматическое, то есть вероучительное сознание. И теперь мы говорим эти слова «Богородица, Божия Матерь». Хотя действительно самым безупречным термином является термин «история». Абсолютно к нему придраться невозможно. Христородица. Родила Христа. Там и объяснять ничего не надо. Но раз там и объяснять ничего не надо, значит там и смысл почти нулевой. Это как говорится, и так все знают, что именно она родила Иисуса Назарянина, да? Что Иешуа Ганоцарь рожден Марией тоже из Назарета. Это, что называется, и неинтересно. Это и так все знают. То есть в этом выражении нет богословия. А вот в слове «Богородица» тут богословие. И вот такое опасное, где так легко от православия перейти в другое. Об этом мы завтра подробнее еще будем говорить.